Программа «Цена победы».
Добрый день, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». У нас очередной выпуск нашей программы. Я представляю сегодня своего гостя. Это Александр Лакшин, историк, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Здравствуйте, Александр Ефимович.
Здравствуйте. Добрый день.
Мы будем сегодня говорить на сложную тему. Она и звучит длинно, но как-то сокращать ее тоже невозможно, поскольку, чтобы было понятно, о чем идет речь, это трагедия Еврейского антифашистского комитета. Ну, сокращенный ЕАК, я думаю, что мы часто будем это сокращение применять, употреблять, просто чтобы вы, так сказать, понимали, о чем идет речь, потому что ЕАК еще есть Единая аттестационная комиссия, по-моему, таких сокращений много, но сегодня у нас, значит, Еврейский антифашистский комитет, структура с очень сложной судьбой и трагической судьбой, безусловно, которая зародилась в годы войны, а закончила свое существование уже после войны и закончила свое существование очень плачевно. Вот сегодня об этом с Александром Ефимовичем Лакшиным мы будем с вами говорить в течение ближайшего часа. Александр Ефимович, ну, я думаю, что первый вопрос все-таки это как это было создано? Значит, официально создание Еврейского антифашистского комитета было оформлено в начале 1942 года, да?
Ну, даже, пожалуй, в конце 41-го года. Вот. Но фактически уже целый ряд функций, те деятели, которые стали лидерами антифашистского комитета, они стали выполнять уже где-то с самого тяжелого периода войны, с августа 1941 года. Вообще история...
А кому идея вообще это принадлежит? Кто родил
эту
идею?
Да, это тоже вот очень хороший вопрос. И идея создать такой международный еврейский антигитлеровский комитет принадлежала Генриху Эрлиху и Виктору Алтеру, двум видным деятелям польского бунда, которые оказались на советской территории и вообще тесно связаны были с Россией. Эрлих, например, был членом Петроградского совета в 1917 году. Но в Польше, вот в межвоенный период, это были очень влиятельные люди, связанные с международным социалистическим движением. А здесь они были арестованы сразу же после начала войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз. И... так сказать, арестованы и оказались в тюрьме. Уже в тюрьме, очевидно, происходили встречи Эрлиха и Алтера с Берией, которые и предложили создать, позже это было и письменно оформлено, вот такой международный антигитлеровский комитет, который бы объединил международную прогрессивную еврейскую общественность всего мира и, прежде всего, Соединенных Штатов и Англии в борьбе против нацизма. Эта идея, вот самый такие тяжелый, самый тяжелый период войны, была одобрена. Этих людей неожиданно выпустили из тюрьмы, привезли в Москву. После они были изрядно помяты, их истязали, но они согласились сотрудничать с НКВД ради вот этой идеи борьбы с нацизмом. И здесь у них происходит встреча уже в Москве с представителем польского правительства. Надо сказать, что вообще же политика Советского Союза и внешняя политика вот в этот период очень решительно меняется. И переход от вот этой коммунистической идеологии к идеологии такой державности, к ценностям патриотизма, не классовой солидарности, а именно национальной идеи, она очень широко пропагандировалась. И вот эти предложения Эрлиха и Аутера, что называется, были вживу, и они были приняты. Им был отменен, да, я забыл сказать важную вещь, что они были приговорены к смертной казни, и тот, и другой. И смертный приговор был отменен, и начались их встречи и с прибывшим в Москву главой британских профсоюзов. Вот я говорил, что советское правительство установило отношения с польским эмигрантским правительством в Лондоне, с польским послом. Они очень, так сказать, активизировали свою деятельность. Они планировали и предлагали, и это было принято, что Эрлих станет председателем комитета, Аутер – секретарем. Был сюда предложен уже советскими властями, очевидно, Соломон Михоэлс.
Ну, я напомню, на всякий случай, да, знаменитый не просто еврейский, но советский режиссер и актер.
И актер, да. Собственно, к этому времени уже таких еврейских политических деятелей уже не было. Они уже все были репрессированы.
А Михоэлс... Нет, но все-таки еще оставались те, которые потом и создали этот фашистский, антифашистский лидер.
Я говорю в смысле политических лидеров, как представителей Бунда, например, которые или эмигрировали, были, как Элистер Фрумкина уже находилась в лагере, вскоре погибла, и ряд других деятелей, которые здесь просто не время называть. А Михоэлс никогда какой-то бы политической деятельности, он даже не членом партии был.
Ну, это да. Михоэлс это
был, так сказать,
представитель актером общественности.
Да, и здесь вот ставка делалась на представителей действительно культурной общественности, литераторов, на те фигуры еврейской жизни, которые были тогда...
Еще на свободе.
Да, на свободе и были, так сказать, заметны. Более того, Эрлих и Аутер, которые не были в Советской России со времен Октябрьского как бы переворота, как-то очень самонадеянно посчитали свою, уверовали свою особую значимость для советского руководства. И Эрлих в записке на имя польского посла самонадеянно высказывал мысль о том, что они, то есть его друг Аутер, смогут изменить внутреннюю политику Советского Союза, смогут создание еврейского антигитлеровского комитета, писали Эрлих и Аутер, было бы первой брешью в советской практике отстранения социалистов от участия в любой общественной деятельности. Он высказывал идею Аутер, в частности, что сталинский режим должен либерализоваться и отказаться от преследования своих политических оппонентов. И недавние события, вот это прямо цитата из его письма, показывают на необходимость немедленной амнистии. Только перемена настроения здешнего населения может помешать успеху Гитлера. И, как я уже говорил...
Это когда это лето 41-го года. Да,
это лето август 41-го года или начало сентября, когда вот они надеялись вот на такие изменения. 15 октября, накануне всеобщей вот этой паники в Москве 41-го года, Эрлих и Аутер были эвакуированы из Москвы вместе с партийными советскими органами в Куйбышев. И здесь они ожидали реакцию Сталина на свое предложение. Казалось бы, было все уже согласовано, все решено, но проходила неделя за неделей, ничего не менялось. В ночь с 3 на 4 декабря они были приглашены в НКВД местное, вот, якобы, как они наконец надеялись, они получат уже ответ положительный из Москвы, но здесь, прождав несколько часов, перед ними извинились и припроводили в тюрьму НКВД. В чем вот этой причины их вновь неожиданного ареста, которые закончились для них трагедией, которую я скажу чуть позже, и которые как бы уже стали прелюдией будущей трагедии Яка уже в 1952 году, в августе 1952 года, как раз вот в эти дни практически исполняется 61 год со времени расстрела членов антифашистского комитета. Да. Так вот, отвечая на заданный самому себе вопрос, ну, точно сказать нельзя. Очевидно, вот Сталин почувствовал себя уже уверенней после победы разгрома гитлеровцев под Москвой. Потом они вели себя слишком независимо, и ему не нужна была, вот так рассуждая, вот эта международная организация, которая была бы не под контролем непосредственно Кремля, и, ну, ему нужны были как бы ручные свои деятели. И ходили слухи, что вообще, что Генриха Эрлиха должны были увезти на самолете Сикорского, который тогда приезжал в Москву на переговоры. И, возможно, Аутер и Эрлих интересовались и судьбой польских офицеров, расстрелянных в 1940 году. В общем, хотя вот на сюжеты еврейского антифашистского комитета опубликовано, обнародовано с 90-х годов очень много документов, и эта тема почти фактически очень широко представлена архивными материалами. Тем не менее, вот прямого ответа на действия властей по отношению Эрлиху и Алтеру у нас, так сказать, нет. Нет.
Ну, я думаю, что нам можно, наверное, как-то примерно реконструировать. Да. Все-таки иностранцы.
Разумеется.
Да, при подозрительности Сталина даже к своим, здесь, наверное, подозрительность увеличивается вдвое, если не втрое, да, не коммунисты, да, никто, социалисты они же были, да, бунтовцы. Да. Бунт вообще у нас был такой враждебной организацией, поскольку там еще все вспоминали, как Ленин выступал против бунта, да. Вот, и тогда, так что я думаю, что здесь как бы даже было бы менее естественно, я бы сказал, если бы они продолжали бы, если бы власть продолжала сотрудничать с ним.
Да, это логично. И Эрлих и Алтер с недоумением, очевидно, оказались в тюрьме, и первые недели вот обращались к властям с просьбой вот эти недоразумения как бы разрешить. Но Эрлих понял, очевидно, раньше, что судьба его предрешена, и, как свидетельствуют опубликованные, обнародованные документы, покончил с собой в Куйбышевской тюрьме НКВД в мае 1942 года.
Они еще долго просидели, ну, долго, да, полгода еще просидели.
Повесившись на решетке окна камеры. Все они сидели в одиночках, имена их были засекречены, и в документах они фигурируют под номера, не имена, да, под номерами камер, в которых сидели. Алтер продолжал требовать объяснения своего ареста, угрожал отчаянными мерами и попросил у тюремного фельдшера цианистый калий. Он пережил Эрлиха на 9 месяцев и был расстрелян в феврале 1943 года. Как было вообще представлено миру исчезновение этих людей?
А о них уже знали.
Да, значит, есть беспокойство.
Да. Да, извините, Александр Ильич, я вот хотел вам вопрос еще вот какой задать. Если я правильно понимаю, вот они начали свою работу, как вы сказали, там в июле 1941 года, да,
да,
примерно.
Да.
Но ведь параллельно получается...
В июле 1941 года они были арестованы.
А, ну да, да, потом, да, а потом
да,
они...
Да, да, да.
Ну, вскоре они были выпущены.
Да, выпущены, да, уже.
Как я понимаю, параллельно, где-то начиная с августа 1941 года, шло создание вот будущего еврейского антифашистского комитета. Уже в августе был митинг. Да, еврейской общественности, но там их не было, да, Эрлиха,
да,
и Альтера?
Да, конечно, их уже не было, их никто не вспоминал.
Это август, вот. Нет, это август 41-го.
Да.
То есть, когда они еще как бы работали, да?
Они работали, но этот радиомитинг, я позволю тебе зачитать несколько,
да,
несколько фрагментов из выступления тех деятелей, которые... выступали, и фрагментов из выступления вот этого митинга, произошедшего 16 августа 1941 года, с предложением к Лазовскому, который был заместителем начальника Советского информбюро и впоследствии курировал деятельность ЯАКа, обратились Михоэлс и ряд еврейских литераторов вот провести
Эренбург,
такой...
Эренбург там, по-моему, Эренбург.
Нет, там были только еврейские деятели.
Но Эренбург...
Вот, был... Ну, вот те, кто подписали это письмо, это...
А, был... это письмо вы имеете в виду? Я имею в виду, что на самом митинге...
Нет, я имею в виду вначале, как бы, просьба об митинге.
Да.
Тексты были заранее заготовлены и прочитаны в Кремле. Вот, и потом было дано разрешение на этот митинг, с которым, в котором выступили ряд очень видных деятелей еврейской культуры. Вот что говорил, все эти выступления отличались особой эмоциональностью, эмоциональным подъемом. Вообще Михоэлс был и блестящим оратором. Вот что он говорил на этом митинге. «Еврейская мать, если даже у тебя единственный сын, благослови его и отправь его в бой против коричневой чумы. Братья евреи Англии, ваша демократическая страна вместе с Советским Союзом борется за уничтожение фашизма. Я верю, что вы окажетесь в первых рядах на фронте этой борьбы. Братья евреи Соединенных Штатов и всей Америки, народ Соединенных Штатов Америки оказывает большую помощь демократических странах. Я убежден, что вы будете находиться в числе первых, которые способствуют быстрейшей реализации этой помощи. Да здравствует освобождение всех преследователей, исследуемых и угнетенных освободолюбивых народов. Бой против фашизма. И в таком же духе, вот с этим рефреном «братья евреи», что совершенно, в общем-то, выпадало из прежней политики властей в советском, в еврейском вопросе.
Я бы сказал, стилистики.
Да,
это,
да.
Да,
никаких,
да,
братьев за рубежом не, да, было. Были капиталисты и рабочие, а теперь вот стали. И это было отношение не только к евреям. Был создан, я забыл сказать, и Славянский комитет, и комитет, молодежный комитет, вот Славянский комитет наиболее как бы относительно был заметен, который также проводил подобные мероприятия. Вот реакция...
То есть это фактически обращение, ну, понятно, что к международной общественности и к собственному обществу на национальной основе, да, по,
да,
этническому принципу.
Да, ну... Естественно, раз они говорили «братья-евреи».
Но здесь «братья-евреи», здесь «братья-славяне», видимо, славянские комитеты, не знаю, были ли еще какие-то комитеты там.
Да, по национальному признаку не было
больше,
комитетов. Да. Вот, и реакция, правде было сообщение, митинг транслировался и по радио, и реакция на это выступление за рубежом была очень, так сказать, такой значительной. Это и позволило говорить в дальнейшем вот о необходимости продолжения этой пропагандистской деятельности. Ну, все же надо все же докончить вот этот сюжет с Эрлихом и Аутером, да, наверное. Было в 43-м году. Было согласовано сообщение после победы в Сталинградской битве, когда популярность Сталина достигла невиданных высот, было сообщение наркоминдела, наркомата по иностранным делам о том, что Эрлих и Аутер казнены, поскольку они оказались немецкими агентами и уже в августе 1941 года призывали прекратить сопротивление врагу и заключить с ними мирные соглашения. Вот таким образом был закончен этот сюжет. В Варшаве, на еврейском кладбище, ну, лет 20 назад был установлен символический такой,
понятно,
символическая
плита,
плита, надгробие такое, в память вот этих мужественных людей.
Александр Семенович, значит, смотрите, помимо таких чисто пропагандистских целей, ну, в общем, я думаю, что здесь можно просто коротко сказать, что как бы оформлен был этот еврейский антифашистский комитет в апреле 1942 года, если я не ошибаюсь, да, во главе вот с Лазовским, которого вы называли, один из руководителей Совинформбюро, вошли очень многие известные люди, Ренбург, герои Советского Союза, военные и так далее.
Ну, прежде всего, извините,
еврейские поэты, да, Маркиш, да, Фефер.
Маркиш, Фефер, Бергельсон, Гафштейн, Квитко, то есть цвет еврейской культуры, на котором строилась вообще еврейская культура в течение многих двух десятилетий межвоенных. Вот. И, конечно, кроме пропагандистских целей...
Были вполне практические цели.
Практические цели. Ну, решено, наконец, было издавать газету «Эйникайт. Единение».
Единение,
да. Вначале она выходила 3 раза в месяц, потом выходила значительно чаще. Она издавалась на еврейском языке, на идише. К 1945 году тираж ее достиг 10 тысяч экземпляров. Вот. 1000 экземпляров уходило за рубеж, и все время шли требования и просьбы увеличить тираж этой газеты. Но была и еще одна, так сказать, более прагматическая, так сказать, цель – это добиться увеличения, усиления материальной помощи, сбора средств.
И там, насколько я знаю, Михоэлс и Фефер, по-моему, они совершили турне по странам Запада, Канада, США, Мексика, по-моему, и Великобритания, если я не ошибаюсь. И, в общем, они собрали вполне приличную сумму денег для поддержки, что ли, советского, борьбы Советского Союза против Германии.
Да, но до этой вот миссии Михоэлс... летом провели там несколько месяцев вообще, в основном в Америке, затем в Мексике, в Канаде, а на обратном пути несколько недель в Англии. Но кроме вот до этой миссии уже начали работать структуры комитета. Собирался пленум, на котором проводились разные вопросы, рассматривались дискуссии, и уже в 1942 году возник вопрос о том, что необходимо комитету не только вот представлять и заниматься пропагандистскими вопросами, но и бороться с возникшим, проникшим вместе с фашизмом, как сказал Эренбург, антисемитизмом. Но это, конечно, не отвечало линии руководства, линии Кремля, и, в частности, Фефер, который представлял такую линию, выступил против предложения, например, Эренбурга и Лины Штерн. Ли Штерн, выдающегося ученого, биохимика, полностью преданной науке, которая тоже критиковала, что мы не занимаемся внутренними делами.
Александр Федорович, я вас сейчас здесь прерву и сообщу нашей аудитории, что мы тоже вы подождите нас минуты 3-4, во время которых будут новости, после чего мы продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Напоминаю, что это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И в гостях у меня сегодня Александр Лакшин, историк, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Я не буду сегодня, Александр Федорович, спрашивать о том, что происходит в Академии наук, хотя институт академический. Сегодня у нас тема более отдаленная. А то сейчас все, как только слышат Академию наук, сразу начинают обсуждать реформу Академии наук. Не будем ее сегодня, безусловно, обсуждать. Да. Мы обсуждаем другой совершенно вопрос. Мы говорим о трагедии еврейского антифашистского комитета, созданного, как известно, в годы войны, и трагически завершившего свое существование уже после войны, буквально накануне смерти Сталина. Итак, мы остановились на том, что еврейский антифашистский комитет был создан. Для меня это, надо сказать, была новость, то, что вы сказали вот перед небольшим нашим перерывом, о том, что внутри комитета, в том числе там Оренбургом, как вы сказали, да, ставился вопрос о проникновении антисемитизма вместе как бы с наступлением нацистов.
Да, и вообще эти дискуссии...
Вот это были, наверное, опасные разговоры.
Уже с самого начала уже возникли определенные трения между такой официозной линией комитета и некой оппозицией, которая считала, что мы должны стать неким органом, представляющим советское еврейство. Вот были и такие взгляды. Вот... которые критиковались некоторыми другими членами комитета. И отношения, конечно, всегда личные отношения – это проблема, и были небезоблачные. И в частности, когда Михоэлс, о чем вы спрашивали, вместе с Фефером отправились
в турне
с этой миссией в 43-м году, то, очевидно, вот эта пара, она не была, как бы Михоэлс не выбрал себе подручного, ну, своего коллегу, а она была в какой-то степени навязана. Хотя Фефер был талантливейший поэт, но в отличие от Михоэлса, член партии, такой очень убежденный сталинист. И есть,
что его не спасло, в общем.
Да, его не спасло. Есть мнение, но есть и другие точки зрения, что Фефер был и как бы негласным сотрудником, который вот, присматривал, приглядывал за своими товарищами и выполнял вот такую роль. Так или иначе, отправившись за границу, прилетев в Америку, они выступили, Михоэлс и Фефер выступили на таком внушительном митинге на стадионе в Нью-Йорке. На нем собралось 50 тысяч человек. Это была самая большая такая, так сказать, такое мероприятие вот, за время этой поездки. И причем удалось переломить настроение ряд не только вот, просоветские организации, которые приглашали Михоэлса, членов антифашистского комитета, приехать в Америку, но и другие организации, в частности, сионистские, тоже поддержали их приезд.
Joint, да?
И Joint тоже, конечно, и Всемирная сионистская организация. Также, причем была некая договоренность о том, что перед ними не будут задаваться вопросы, не будет ставиться вопросы о судьбе Эрлиха и Аутера, что это будет снято для каких-то снятия, так сказать, каких-то трений. Разумеется, все их встречи Михоэлса и Фефера с американскими еврейскими лидерами все согласовывались с наркомотделом, согласовывались и с Кремлем, в частности, встреча с президентом Всемирной сионистской организации, будущим президентом, первым президентом Израиля Хаимом Вейцманом, произошла, получено было на то согласие Кремля. Была встреча с представителями Джойнта, Джеймсом Розенбергом. Все на это давала санкция Москва.
Ну, в общем, результаты поездки-то вполне такие, да, были убедительные, я имею в виду в материальном плане.
Да.
Удалось как бы переломить общественное мнение, как я понимаю, в первую очередь, может быть, не в первую очередь, но, во всяком случае, может быть, что важно, бизнесменов, да, которые начали жертвовать.
И рядовых, в общем-то, американцев, которые вот этот визит, а многие вообще не видели...
Советских
евреев, советских представителей на протяжении многих и многих лет. Эмоции были такие, что во время одного из выступлений толпа бросилась, как известно, к Михоэлсу, проломила помост, на котором он сидел, и в результате он сломал ногу. И вот известны снимки, когда он едет на коляске некоторое время, дальше переезжая с одного американского города в другой. И этот визит, в общем-то, был триумфальным. значительно усилилась поддержка американским еврейским организациям, рядовым членам, сотни писем было направлено Михоэлсу и Фефферу с поддержкой. И значительные средства были собраны. Ну, первоначально было собрано.
Вот написано вот у меня, если я, значит, правильные сведения собрал к нашей программе, 16 миллионов долларов США было собрано, 15 миллионов в Англии и Канаде, миллион в Мексике, 750 тысяч в Британской Палестине – это деньги. А еще машины, медицинское оборудование, там санитарные машины, одежда и так далее, и тому подобное. Да? Причем надо иметь в виду нашим сегодняшним слушателям, 16 миллионов долларов 43-го года, это не сегодняшние 16 миллионов долларов. Да, это нужно, наверное, раз в 10 нам нужно увеличивать.
В разы.
Чтобы понять, да.
Вот. Планировалась еще поездка Михоэлса и Фефера в Палестину. Там была такая Лига Виктори, которая также занималась вот пропагандистской деятельностью, поддержкой Красной Армии. Именно она вот и собрала эти средства на амбуланс, на санитарные машины, предлагалось даже прислать сюда медицинские, несколько медицинских госпиталей, очевидно, они были переданы, но без самой команды медицинских врачей и сестер от них отказались. Но деятельность Еврейского антифашистского комитета как бы шла дальше по нарастающей, происходило еще несколько встреч, таких пленумов, митинг в 1944 году происходил в колонном зале, на нем присутствовало несколько тысяч человек, в президиум, в состав президиума антифашистского комитета было включено евреи-партизаны, евреи-фронтовики, и эти выступления вот там свидетельствовали о усилении и укреплении влияния Еврейского антифашистского комитета и в мире, и особенно внутри страны, что внутри самого еврейского населения, что, в общем-то, совершенно не входило, так сказать,
в планы
Сталина. Вот. На заседаниях антифашистского комитета, вот на этих заседаниях президиума, все время происходила перепалка. Одни, как Бергер, например, и иногда даже Маркиш, критиковали деятельность комитета за его участие во внутренних делах, потому что в 1944 году комитет значительным числом еврейского населения воспринимался как свой, так сказать, представительный орган, и к нему обращались с ходатайствами, с жалобами, письмами на то, что местные власти мешают вернуться на места прежнего проживания евреев, не дают вернуть, мешают возврате жилья, имущества, собственности, так сказать, и так далее. И жалобы на, так сказать...
А у них была какая-то административная сила? У них, в смысле, у членов комитета?
Они могли только обращаться с этими...
Ну, понятно. Но был некий вес, что называется, административный, и что на эти обращения вообще были реакции?
Да, какие-то? Конечно, были реакции, поскольку обращение было и к Берии. Берия обратил к Хрущеву, речь шла о том, что помощь, которая уже в Америке во время разговора с Джойнтом было решено, что Джойнт вновь возвращается в Советский Союз, оказывает помощь не только евреям, но и окружающему, разумеется, населению. Вот, но были жалобы на то, что эта помощь не доходит до адресата. Вот, и после проверок Хрущевым было заявлено, что это не отвечает, так сказать, реальности.
Александр Семенович, да? А вот такой еще вопрос. к концу войны, вот эта идея создания еврейской республики в Крыму, это она тоже в недрах еврейского антифашистского комитета возникла?
В общем-то, очевидно, поскольку...
К концу войны.
К концу войны, ну, еще не совсем к концу войны, Лазовский, обращаясь к Михоэлсу и другим членам комитета, говорит, что вот сейчас... Тот самый момент, это было где-то начало 44-го года, когда нужно обращаться наверх к Сталину с предложением о создании Еврейской республики в Крыму. И в феврале 1944 года это письмо, текст несколько раз, так сказать, обсуждался, пересматривался. Это письмо было направлено на имя Сталина за подписью Михоэлса и других членов антифашистского комитета, где говорилось о необходимости, о желательности создания Еврейской республики в одном из пригодных районов для расселения массы еврейского населения, в частности, назывался Крым.
А это с депортацией крымских татар это никак не связано?
Абсолютно не связано. Это было еще написано в середине февраля 44-го года. Еще Крым не был освобожден. Угу. Предлагалось заранее в этом письме, еще до освобождения Крыма, создать комиссию, которая бы подготовила возможность поселения евреев там, вот в Крыму. И некоторые, вот, так сказать, недобросовестные авторы как-то пытаются связать это с выселением крымских татар. Выселение, как известно, происходило в мае, а письмо было написано до освобождения Крыма, написано в феврале 44-го года. Какова была реакция?
В общем, депортация крымских татар – это не освобождение территории для заселения евреев.
Абсолютно. Совершенно не связанные вещи. Одно просто следует за, за другим, но они причинно связи здесь нет никакой. Вот. Неизвестно, читал ли письмо это Сталин, но, несомненно, он о нем знал. По крайней мере, на тех... документы, те письма, которые хранятся, было направлено письмо также и Молотову, примерно такого же содержания, каких-либо помет нет. Письма были успешно отправлены в архив, но какой-либо неблагоприятной реакции на них не было. Не было вообще никакой реакции. Ответа на эти письма
или нам неизвестно.
Не последовало.
Или нам неизвестно.
Или неизвестно. Либо были, возможно, устные.
Может быть, устные какие-то
да. переданы, да. Но ясно было, что эта идея не получила поддержку. Впоследствии, может быть, это уже более поздний период, который переносит на 44-й год, Хрущев вспоминал, что Сталин посчитал Крым с плацдармом, что с которого может быть, так сказать, использован американским империализмом для начала и сионизмом для начала войны против Советского Союза. Но, скорее всего, эти настроения относятся более к позднему времени, но никак не к 44-му году.
Александр Федорович, ну, я думаю, что примерно, в общем, понятно, чем занимался Еврейский антифашистский комитет в годы войны, да, это пропаганда, это сбор средств, это помощь, это некая, если хотите, ну, интеграция, не интеграция, но какая-то такая... По национальному признаку, безусловно, такая солидарность, да, это объединение, и это все было очень важно. Но просто чтобы нам успеть еще рассказать о том, что происходило после войны, вот после войны были очень жесткие репрессии против этого антифашистского комитета. Вот у меня такой вопрос: не связаны ли они были с тем, что появилось государство Израиль? Потому что многие члены Еврейского антифашистского комитета с радостью, да, больше, меньше, восприняли появление этого государства. Хотя мы все знаем, что Сталин сыграл не последнюю роль в том, что государство это было создано. Но, видимо, он радовался этому недолго.
Ну, в общем-то, когда... Вообще деятельность комитета становилась уже...
После войны.
После войны уже 46-й. 45-го, особенно 46-го года, становилось уже как бы пятым колесом в пропагандистской машине Кремля, и уже с 46-го года где-то, очевидно, МГБ, Министерство госбезопасности, разрабатывало дело ЯК. Но, так сказать, публично это никак ни в чем не проявлялось, но какие-либо приглашения, которые приходили из Восточной Европы, из Польши, например, из Румынии, из некоторых других, от еврейских прогрессивных организаций, послать своих представителей на какие-либо конференции, конгрессы и прочее в эти страны, все неизбежно дезавуировались советским руководством. Причем парадоксально, что Жданов занимал здесь более мягкую позицию. А когда Жданов, он умер когда, в 48-м году, на его место занял Суслов, то настроения в отношении ЯКа были куда более жесткими. Но вот в отношении Израиля. Признание государство Израиль Сталином, советским правительством, многими советскими евреями было воспринято с эйфорией, с восторгом, и пошло множество писем в ЯАК и в Эйникайт с предложениями поехать вот на Ближний Восток со стороны бывших офицеров,
строить
со стороны
коммунизм.
Молодежи, нет, бороться против фашизма именно вот там, где он проявился в лице вот этой войны, начавшейся в Палестине. Если мы посмотрим Эйникайт, вот эту газету, на ее страницах нет никакого упоминания об этих письмах. Сам еврейский антифашистский комитет оказался в очень сложной позиции. С одной стороны, 19 мая они посылают поздравления Вейцману в связи с созданием государства Израиль, а с другой стороны, они ощущают, что властям, в общем-то, крайне не нравится внутренняя еврейская активность поддержки вот еврейского государства.
Но к этому времени уже убит был Михоэлс.
К этому времени, да. Михоэлс 13 января 1948 года, еще до создания государства Израиль, Михоэлс был убит. И это было как бы прелюдией уже гибели и всего антифашистского комитета. А в сентябре 1948 года приезжает сюда уже израильская депмиссия, у синагоги происходит первая такая, в общем-то, ну, не митинг, а, по сути дела, такое собрание, массовая демонстрация, точнее, евреи, которые приветствуют израильских дипломатов. Спустя несколько дней происходит она в еврейском театре, который теперь возглавляет Вениамин Зускин, ближайший соратник Михоэлса, занявший пост художественного руководителя.
И он занимал какой-то пост и в комитете. Тоже,
да,
Зускин,
он, да, конечно, разумеется, он занимал пост и в комитете. Вот. 21 сентября «Правда» публикует статью Римбурга с предупреждением советских евреям, вот, что это не ваша страна, и наша родина Советский Союз, и нечего туда соваться. Тем не менее, и после этого письма публикации Римбурга 21 сентября, в начале октября, в дни еврейских религиозных праздников, Новый год, происходит новая демонстрация у синагоги. Все это, конечно, не может не раздражать лично Сталина. И комитет оказывается в очень такой сложной, двойственной позиции. Все обращения, которые приходят в ЯАК, они пересылают соответствующие органы, а у них запрашивают все фамилии, имена и адреса всех лиц, которые обратились в ЯАК вот с этой просьбой, с поддержкой Израиля.
Собственно говоря, уже в ноябре 1948 года он был закрыт, да, как центр антисоветской пропаганды, и начались аресты.
Да, с конца 48-го года здесь...
Здесь интересно, извините, такая цитата Маркиша была, когда он увидел всю эту, значит, антиеврейскую пропаганду, он написал, что Гитлер хотел разрушить нас физически, Сталин хочет сделать это духовно. И, собственно говоря, кампания против космополитов, это фактически было продолжением, да, вот это вот разрушение антифашистского комитета еврейского и такая антисемитская кампания.
Да, это соответствующая обстановка. Но здесь... появляется вот у Сталина эта навязчивая идея, что Яг как бы используется для получения сведений о личной жизни вождя через вот деятелей еврейского антифашистского комитета. И с декабря 1947 года, еще до убийства, кстати, Михоэлса, начинаются первые аресты. Арестовали невестку покойной жены Сталина Евгению Аллилуеву, которую обвиняют, что она устраивает сборище у себя каких-то лиц подозрительных. Арестовывается некто Исаак Гольдштейн, научный сотрудник Института экономики, который после пыток и допросов с пристрастием, избиений во всем сознался, что еврейский антифашистский комитет является шпионским центром еврейских националистов, что это уже происходит после гибели Михоэлса, которого хоронят очень пышно и торжественно, без всяких намеков на его, так сказать, антисоветскую якобы деятельность. Вот, и решено было 28 ноября 1948 года, как вы уже сказали, принято решение Политбюро о закрытии ЯГ, но никого не арестовывать. Никого не арестовывать, вот, и непосредственно членов антифашистского комитета. Аресты начались, пошли позже, 1949 года. Вот, 3 года продолжалось следствие, причем надо заметить, что в печати не было ни одного упоминания, все это делалось абсолютно тайно, полном секрете. Вот, с мая 52 года начался суд над членами еврейского антифашистского комитета. 18 июля, если я не ошибаюсь, вынесен был смертный приговор. Из 13 подсудимых 12 человек были приговорены к смертной казни.
Только Штерн, да?
Да, только академик Штерн была приговорена к ссылке. Была приговорена к ссылке. И слухи, в общем-то, объясняют, что Сталина интересовали, в общем-то, знания, ее знания в геронтологии, в продлении жизни. Он был лично в ней как бы заинтересован.
Вот так как бы трагически закончилось. Я бы еще хотел буквально 30 секунд занять собой. Такой очень интересный там эпизод был. Да, сейчас. Очень интересный эпизод. Это поведение председателя военной коллегии Верховного суда СССР генерал-лейтенанта Чепцова. Можно ли бы представить сейчас нам, да, что в то время председатель военной коллегии, что он мог выступить против...
Да, он говорил, что нет.
Да, против приговора, который ему навязывали.
Да. И он в конечном итоге обратился в Политбюро.
Он дошел до Маленкова,
который ему кричал, что вы хотите нас перед этими преступниками на колени поставить.
Да. Но это вот. Удивительно.
Это
да?
Удивительно. Вот такое честное поведение непонятно человека. Вот, до конца, то ли наивность, то ли...
Ну, понятно. И у нас буквально 30 секунд, я просто тогда напомню имена тех, кто был расстрелян. Это Соломон Абрамович Лазовский, начальник Совинформбюро, Ицик Фефер, несмотря ни на что, поэт. Соломон Брегман, замминистра госпиталя. Нет, Брегман не был расстрелян. Да,
он умер в тюрьме, да.
Иосиф Юзефович, сотрудник Совинформбюро, Борис Шемилевич, главврач больницы Боткина, поэт Лев Квитко, поэт Перец Маркиш, поэт Давид Бергельсон, поэт Давид Гафштейн, руководитель театра Михоэлса, вставший вместо Михоэлса, да, Вениамин Зусткин, Леон Тальми, журналист-переводчик Совинформбюро, Илья Ватенберг, государственный издатель художественной литературы, Эмилия Теумин, редактор Совинформбюро, и Чайка Семеновна Ваттенберг-Островская, переводчик Еврейского антифашистского комитета. Вот такой список жертв вот той трагедии.
Да.
Увы, не хватает нам времени, наверное, до конца
договорить. Да, здесь нужно важную еще фразу сказать.
Очень, давайте, быстро.
Здесь нужно сказать, что гибель, уничтожение этих деятелей, которая вошла в историю как ночь расстрелянных, убитых поэтов, означала, по сути дела, и конец еврейской культуры. На многие годы публикации на языке идиш, как когда-то на языке иврит, стали незаконными. В течение ряда лет в стране не было опубликовано ни одной строчки. Мои родственники просто сжигали книги на языке, на еврейском языке, хотя в них не было ничего крамольного. Они были выпущены в Советском Союзе, но идиш теперь стал тоже языком контрреволюции.
Успели мы это все-таки сказать. Спасибо Александру Лакшину за беседу. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».